Еще раз, давайте настроимся очень серьезно на работу. Давайте еще раз закроем глаза. Когда я прошу сосредоточить внимание на точке между бровей, это не случайно. Знаете почему? Это основная точка для сосредоточения. Это также место, где находится ум. Ум вообще-то находится во всей Вселенной, как вы наверняка уже заметили. Он все время скачет по разным планетам Вселенной. Но его естественное расположение в теле – это точка между бровей. И когда мы сосредотачиваемся там, это самая простая и самая могущественная техника сосредоточения. И более того, агни-чакра, которая соответствует третьему глазу, или силе воли. Тут также располагается сила воли. Если человек хочет развить в себе силу воли, если он чувствует какой-то недостаток силы воли, то вот эта чакра, это сосредоточение и мантра. Ом. Мантра Ом поможет вам развить силу воли и способность концентрации. Так, давайте закроем глаза. Сосредоточимся. Сначала сделаем три обычных дыхания, вернее, три глубоких дыхания. Глубокий вдох, звук ау. Риты или вселенского закона, гармонии, ритма и ритуала. Есть еще чуть-чуть более глубокий аспект у того, что я сказал. Мы все живем в каком-то ритме. И ритм, в котором мы обычно живем, по привычке живем, это ритм, навязанный нам нашим умом и навязанный внешними влияниями, гунами материальной природы, средой, музыкой, которую мы слышим. Ритуал – это способ поменять этот ритм и попытаться войти в ритм, по которому живет Вселенная. Попытаться приобщиться к этому закону или согласовать свой ритм, свое бытие со Вселенной. И в конечном счете, если человек атеистически настроенный будет объяснять то же самое. Он скажет, что в конце концов, для того, чтобы быть счастливыми, мы должны привести себя в гармонию или согласовать себя, свое бытие с волей Бога. И в этом смысл ритуала. Вчера объяснял, что человек, и это очень важно, должен научиться менять ритм. Он должен подчинять ритм себе. И иногда очень важно замедлить ритм. Когда мы бежим, мы чувствуем давление будущего, давление прошлого, мы забываем о настоящем. И в этот момент нужно как бы выйти из-под этого давления, растянуть мгновение, замедлить ритм и вернуться к каким-то фундаментальным ценностям, которые есть у нас. И для этого существует ритуал. То, что мы сейчас с вами сделали, это ритуал, правильно? Мы спели мантру Ом. Так, но если ритуал делается правильно, если мы понимаем его цель, то он может принести нам огромное благо. В конце концов, вчера я тоже пытался объяснять это, но очень важно человеку научиться жить в гармонии с миром, и в конце концов в гармонии с Богом. Я хотел сказать маленький анекдот, связанный с этим, про Арджуну Сривину, относительно воли Бога. Потому что иногда у человека возникает сомнение, есть воля Бога или нет. В сущности, воля Бога проявлена в виде законов материальной энергии, законов времени, которым мы подчиняемся, законов, на которых построено наше тело. Это все косвенное проявление воли Бога. Мухаджана Средин, мудрый мулла, научил нас, как понимать, что воля Бога в конечном счете торжествует. Однажды у Хаджана Средина спросили, не могли бы вы что-нибудь сказать о совершенстве божественной воли? И он ответил, с тех пор, как себя помню, все время исполняется воля Бога. Все время случается то, что хочет Господь. Потому что если бы сила была не в руках Бога, хоть когда-нибудь исполнялось бы то, что я хочу. Смысл этой маленькой притчи как раз в этом и заключается, что... что есть некая воля помимо нас. И задача человека заключается в том, чтобы согласовать свою волю с волей Бога. Не для того, чтобы постоянно быть в этом конфликте с Богом. Он хочет чего-то одного, я хочу чего-то другого. Посмотрим, кто победит. Во-первых, и так ясно, кто победит. А во-вторых, ничего хорошего в этом конфликте нет. И задача любой духовной практики заключается именно в этом, в том, чтобы в конце концов привести человека в гармонию. Это путь гармонии в мире, к счастью моему внутреннему и к счастью всего мира, привести эти две воли в гармонию. Но это немного в сторону. Сегодня я расскажу о... Это можно рисовать, да? О нескольких очень важных методах или практиках. И я поневоле буду достаточно кратко о них рассказывать, потому что мне хочется много объяснить. Мне еще раз хочется сделать какой-то обзор ведической культуры с ее различными ритуалами, практиками, методами, чтобы с одной стороны углубить наше понимание величия ведической культуры, вооружить нас каким-то практическим арсеналом того, что мы можем делать. Вот. Но при этом у меня нет желания, собственно, очень подробно останавливаться на всем этом по нескольким причинам, о которых я скажу чуть-чуть позже. И тем не менее, информация, о которой я буду говорить сегодня, помимо глубинного значения, имеет и практический смысл. Я буду говорить о нескольких формах яги, которые все описываются в небольшом разделе Бхагавад-гиты 4 главы. Еще раз, весь мой семинар он основан на этом материале. 4 глава, стихи с 24 по 30. Я буду говорить о йоге или йога-яге. Буду говорить о дева-яге. Дравия яги. Тапа яги. И Ахара яги. Получается? И в каждом из этих вещей я буду говорить о каких-то практических частях этой силы. Понятно, что я не смогу очень глубоко погрузиться в это, во все объяснить, все детали, но я дам несколько практических методов. В каждом из этих разделов несколько советов, несколько заданий, упражнений. И вы сами очень легко сможете убедиться в том, насколько это действенная и практичная вещь. В этом красота ведической культуры, ведическая культура экспериментально проверяется. Она очень практична и очень действенна. Сначала йога. Кто-то слышал о йоге? Так вот, йога — это не то, чем вы слышите. Настоящая йога. И сейчас я дам небольшой обзор того, что такое настоящая йога. Это гениальный метод. Абсолютно гениальный, удивительный метод, который позволяет человеку экспериментально убедиться в вечности своей души, почувствовать вечность своей души, увидеть Бога в своем сердце, в конце концов. И главное, это главная особенность йоги, то, что она предназначена для материалистов, то есть для нас с вами. Она предназначена для людей, которые привыкли отождествлять себя со своим телом. И она сознательно создана своим Творцом Патанджали Муни и другими мудрецами, которые стояли у ее истоков, как механический метод. Механический значит научный. Я сам ученый, поэтому я имею право высоко относиться к научным методам каким-то. Наука говорит о каких-то очень механических методах. Но нам нравится, правильно? Мы все, у нас научное мировоззрение очень глубоко сидит. Механический значит, ни во что верить не нужно. Никаких не нужно изначальных предпосылок, никакой философии не нужно. Нужно просто что-то делать, не нужно ничего принимать на веру. В результате техники определенной человек достигает результатов. И как я объяснял вчера, главный результат заключается в том, что человек научается владеть своей энергией, энергией в его теле, очищает меру данду или свой позвоночник. И во Вселенной меру данда, ось, вокруг которой вращается вся Вселенная, это тонкий энергетический канал, который в конце концов позволяет человеку выйти за пределы Вселенной. И йога – это механический метод, который через очищение реплики меру данды в нашем теле позволяет душе выйти за пределы материальной Вселенной или за пределы материальной обусловленности, оболочек материи, которые связывают душу сейчас, которые пленяют ее, помещают ее в тюрьму. Дать душе полную свободу, в том числе и свободу перемещения. И все мистические силы, которые приходят к человеку в результате йоги, это всего лишь навсего индикатор, показатель того, что душа становится свободнее. Сейчас мы стиснуты телом, стиснуты материальной обусловленностью, стиснуты своей кармой. Это те цепи, которые мы носим на себе. И по мере того, как душа освобождается от этих цепей, она чувствует свободу, и свобода проявляется в том, что она обретает какие-то способности. Но проблема йоги – это преимущество. Проблема йоги в чем заключается? То, что ей никто не может заниматься. По-настоящему. По-хорошему. Она требует дисциплины большой. И более того, она требует другого тела даже, чем у нас. Мне иногда очень смешно слышать, как люди говорят, когда люди просто сидят, в йоге это называется сукхасана. Сукхасана значит легкая поза или счастливая поза, когда просто по-турецки сидят. Русские люди, они эту позу называют позой лотоса. Говорят, я в позу лотоса сесть не могу. Потому что суставы болят, все болит. Мы на стуле привыкли сидеть. Так. Это маленькая проблема с йогой. То, что для того, чтобы заниматься йогой по-настоящему, нужно, чтобы были выполнены определенные условия, и в частности, тело наше должно быть приспособлено для этого. И ум наш должен быть приспособлен для этого. Но, тем не менее, какие-то практические вещи из йоги мы можем взять, я сейчас буду говорить о практических вещах, философии йоги. Пранаяма вчера – это часть йоги, но пранаяма упоминается отдельно Кришной в этих стихах, потому что это самостоятельный метод в каком-то смысле. Йога – это работа с чем? С умом. Совершенно верно. А вы можете еще вот тут стереть, чтобы не было каких-то помех у нас? И я объяснял до этого, каким образом ум влияет на карму. Мы рисовали этот цикл четырехчленный, где есть слабое звено, ум. По сути дела, ум или процессы, которые происходят в уме, являются тем звеном, с которым работает йога и многие другие формы духовной практики. И ум, вчера мы говорили, в основном в каком состоянии находится наш с вами ум? Ну да. Первое состояние. Кшипта. Слово кшипта означает, кшип значит бросать, кшип значит блуждать, кшип значит слоняться, кшип значит отпустить на свободу. И ум в нормальном состоянии что он делает? Бродит. Все время бросит. Туда попридет, сюда попридет. Так, здесь окажется, тут окажется. Он размазан в пространстве, как электрон. У него нет локализации. Хотя в норме он находится тут. На самом деле он находится всюду и нигде. При этом. И йога должна перевести ум из этого состояния, из состояния блуждания, в состояние экагры. В состояние сосредоточенности. Ум возник не просто так. Природа ума, а от влияния кармы на него. Почему ум наш так зависит от всех этих вещей? Именно потому, что мы совершали определенные поступки. На нас оказывает влияние внешние обстоятельства. Ум наш зависит от этого очень сильно. И йога пытается вывести ум из-под всех этих внешних влияний, сделать его сосредоточенным. Сделать его спокойным, сделать его очень ясным, сделать его очень сильным. Потому что пока ум блуждает, человек даже наслаждаться толком не может. Вчера мы разговаривали с Тикадисом. Он сказал, надо же до этого, до того, как я стал заниматься йогой, я даже наслаждаться как следует. Сейчас я наслаждаюсь, представляете. Йога может быть в том числе и наукой о том, как следует наслаждаться или извлекать максимум из того, что у нас есть, опять же, с помощью того, что мы учим ум сосредотачиваться на всем том, что мы делаем. Ум, и это нужно очень хорошо знать, как некоторые люди под влиянием, опять же, гун страсти и невежества. И пока ум скачет, он скачет, 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 прыгает, прыгает, он возбужден. Особенно это на детях видно, на маленьких. Есть даже очень страшная болезнь, когда ребенок не может ни на чем сосредоточиться, когда это состояние возбужденного ума достигает апогея, и ребенок просто, в принципе, его время сосредоточения внимания стремится к нулю практически. Что в результате этого получается? После того, как ум скачет, скачет, что с ним случается? Что обычно? Устает. Устает. И когда он устает, в какое он состояние погружается? Да, в сон. Мутно. То, в общем-то, эти два состояния описания обычной жизни, обычного нашего ума. Ум скачет, 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 потом устал, поспал. И опять скачет, 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 потом опять поспал.
Или человек идет на дискотеку, он каких-нибудь транквилизаторов употребляет, потом погружается в невежество. Психологи или люди, которые изучают работу мозга, они говорят, что есть стадии возбуждения и стадии торможения. И чем сильнее возбуждение, тем потом что? Тем глубже торможение. Эти две фазы, они находятся в связи друг с другом. И за каждой стадией возбуждения должна наступать стадия торможения. И, в общем-то, человек живет в этих двух состояниях в основном. Цель йоги заключается в том, чтобы вывести ум из этого замкнутого цикла, из этого замкнутого круга. Для того, чтобы дать ему спокойствие, силу, чистоту и таким образом избавить его как от возбуждений, так и от торможений. Прежде чем мы перейдем к каким-то деталям техники йоги, мне хотелось научить вас маленькому фокусу, маленькому приему йоги, чтобы приоткрыть перед вами богатство этой науки. Кто-то хочет научиться мгновенно успокаивать свой ум? Мгновенно. Ум возбужден, ум пришел в это возбужденное состояние под влиянием каких-то внешних возбудителей, раздражителей. Так, есть способ в высшей степени эффективный, которым я сейчас вас научу. Правда, это мне нужно вас привести в возбужденное состояние. Нужно сейчас включить какой-нибудь рок-музыку. Очень простой способ. Запишите себе, пусть это будет одним из моих подарков, которые я вам сегодня подарил. Если вам нужно срочно, быстро справиться со своим умом, он находится в возбужденном состоянии, легкий прием. Для этого нужно просто, вдруг неожиданно для самого себя, потому что проблема возбужденного в том, что человек не знает, чего от него ожидать. В этот момент вспомните об этом. Неожиданно для самого себя сделайте очень глубокий выдох. И после этого наступает задержка дыхания. И останьтесь в этой паузе с выдохом. Не вдыхайте, не торопитесь вдыхать сразу. Останьтесь с этим воздухом, который вышел из вас, наедине. И вы увидите, ум остановится. Давайте сейчас попробуем. Вдруг ни с того ни с сего. Неожиданно для самих себя. И сделайте паузу. И посмотрите на свой ум. Ум останавливается. Я вчера вам говорил, что ум очень сильно от чего зависит? От дыхания. Когда мы останавливаем дыхание, ум от неожиданности останавливается тоже. Просто не знает, что делать. И ум становится тише, спокойнее. С ним легче обращаться. Как ребенок, который расшалился, который разбаловался, который возбужден, можно с ним сладить? Невозможно. Самое ужасное, что может быть. В этот момент проклинаешь тот миг, когда он был зачат. Становится противным, ужасным совершенно, необузданным. То есть и так же ум наш. Ум наш может находиться в этом состоянии, но в какой-то момент, чтобы его остановить, нужно его просто остановить. Все, хватит. Надоело. Сколько можно. Вот туда стало. И это способ для такого обращения с умом. Йога. Я еще несколько вещей расскажу, касающихся йоги, чтобы нам стало яснее, что такое йога. Йога начинается с чего? Аштанга-йога, восьмиступенчатая йога, с чего начинается? Она начинается с ямы и ниямы. Кто-то слышал об этом, да? Первые ступени йоги. Именно поэтому я вам сказал, что все слышали о йоге, но никто не знает, что такое йога. Обычно люди начинают с асаны, иногда рассказывают про наяму. В основном йогу сводят к асанам. Но начинается йога, первые две ступени, это с ямы и ниямы. Яма значит запреты, а нияма значит позитивные принципы, на основании которых человек должен строить свою жизнь. Я расскажу немножко о яме, о первой ступени йоги, потому что она самая важная. До тех пор, пока... Да, яма. На санскрите это будет яма. Не имеет отношения к яме русской. Поэтому лучше писать так, чтобы не путать с ямой, куда мы попадем. По стечению обстоятельств полубогом или богом, который управляет загробным царством ведической философии, это его имя Яма. Поэтому, когда человек падает в яму, он попадает в яме, проваливается туда внутрь. Мне хотелось немного сказать о философии, стоящем за этим, и тоже дать вам какие-то практические методы или практические методики, которые применяются в йоге. Первая часть состоит из 5 разделов. 5 правил, без соблюдения которых человек не может ожидать большого успеха в достижении власти над своим умом, в успокоении ума. Первое — это ахимса. Что такое ахимса? Ненасилие. Вторая — это сатья. Что такое сатья? Правдивость. А третья — это астея. Такого слова на русском нет. Не воровство. Человек не должен воровать. Четвертое — это брамачария, целомудрие. И пятое — это апариграха. Нестяжательство или отсутствие жадности. Буквально в 2 словах я расскажу, в чем смысл этих принципов, потому что у этих принципов есть, чем объяснить также их значение, в общем, в целом, смысл этих принципов заключается в том, как по-вашему, в чем заключается смысл этих принципов? Всех. Всех вместе взятых. Зачем они нужны? Правильно. А если более конкретно, в чем заключается очищение ума? Очень важный йогический принцип, которым мне хотелось с вами поделиться. Мы говорили о том, что ум, в этом цикле мы назвали его вритти. И это не просто ум, а волны, которые находятся в уме. Эти волны соответствуют каким-то энцефалографическим изучением, потому что есть несколько режимов действия мозга. Есть альфа-волны, бета-волны, гамма-волны, по которым работает ум. И еще до изобретения энцефалограмм всяких и всяких современных методов йоги знали об этих волнах. Потому что вритти значит волны в уме. Режим, в котором работает наш ум. Эти режимы могут быть разными, то есть частота этих волн может быть разной. Вплоть до... И йога утверждает, и современная наука подтверждает это. И в этом, собственно, могущество ведической культуры. До всяких энцефалограмм, все это было известно, что когда у человека волны в уме широкие, то он испытывает блаженство. Когда волны или частота этих волн очень большая, и волны имеют вот такую природу, причем неровную, то человек страдает. И соблюдение этих принципов в соответствии с философией йоги, позволяет человеку избавиться именно от такого режима в уме. Йога утверждает, что когда человек испытывает страх, я в прошлый раз это говорил, что случается с умом, когда человек испытывает страх? Что случается с телом нашим, когда мы боимся? Мы сжимаемся, правильно? Это естественная реакция. При страхе мы сжимаемся. То же самое происходит с умом. Ум сжимается, когда человек испытывает страх. И в этом сжатом уме появляются эти мелкие-мелкие, противные, гадкие волны. Ум должен раскрываться. Йога употребляет метафору лотоса, когда ум или сознание человека раскрывается как лотос, то он испытывает блаженство. Когда он сжимается, когда человек, а он сжимается от страха. Страх — это один из основных принципов беспокойства или неприятностей, которые мы испытываем в уме. А то, соответственно, у него возникают разные неприятные явления. И все эти методы, по сути дела, избавляют человека от страха. Поэтому они называются ямы. Яма — это в том числе страх перед наказанием. Если человек следует этим ямам, то он избавляется от страха перед наказанием. Если человек причиняет боль другим людям, боль другим живым существам, будет он бояться? Будет. Такой человек все время находится в страхе. Примером тому Сталин. Это человек, жизнь которого была адом уже в этой жизни. Почему? Потому что он боялся. Он причинял боль другим живым существам, но он знал, рано или поздно это придет ко мне. В страхе человек живет свою жизнь. Человек, который лжет. Боится он или не боится? Все время боится. Он все время боится, что его выведут на чистую воду. А Астея, человек, который ворует или покушается на чужое, который внутренне, у него есть это желание так или иначе присвоить что-то чужое. Такой человек боится. Человек, который нецеломудренно живет в этом мире, боится. А Париграха, когда человек все время настроен на то, чтобы все больше и больше приобрести, он тоже постоянно боится. В конце концов, соблюдение этих принципов дает человеку возможность очень спокойно жить и создает предварительно благоприятную атмосферу для практики всего остального, для практики дыхания. Потому что если человек все время, если человек нарушает эти принципы, то ему очень трудно даже с самого начала успокоить свой ум. Ум все время будет волноваться, все время будет находиться в этом возбужденном состоянии. И если более подробно описать эти принципы, это очень важно. Что значит ахимса? Ахимса — не причинять насилие как? Никак. Совершенно верно. Спасибо большое за подсказку. Человек не должен причинять насилие ни в поступках, ни как еще. Ни в поступках, ни на словах, ни в мыслях. И это самое трудное. Я не удержусь, чтобы процитировать Толика еще раз. Поступки. Что человек может так или иначе как-то контролировать свои поступки. Ему уже труднее контролировать свои слова, правильно? Еще труднее ему контролировать свои мысли. Но ахимса или идеал ахимсы, которому учит йога, которому учит гита, это когда человек ни на делах, ни в словах своих, ни в мыслях не совершает ахимсы или насилие, не причиняет боли другим живым существам, не настроен на то, чтобы причинить боль, не хочет боли другим живым существам. Это очень важно. Сатья — правдивость. Правдивость в чем должна быть? В наших делах, в наших словах и в наших мыслях. Астея — не воровство. Мы не должны воровать в наших делах. Мы не должны воровать на словах. Мы не должны... Как мы можем воровать на словах? Можем обманывать, но это имеет отношение к сати. Когда я, например... Плагиатом. Да, плагиатом занимаюсь. Когда я говорю что-то, и при этом думаю, сейчас я скажу и произведу на них впечатление. Нет, если мы говорим что-то, нужно сказать, тот-то сказал это, если это театр есть. Нужно всегда признать, от кого мы получили это. Это очень-очень важно, потому что воровство – это тоже очень широкое понятие. Воровство не значит просто чужие вещи брать. Воровство, оно имеет очень широкий спектр. Человек не должен даже в мыслях воровать, у него не должно быть даже мысли на то, что вот если я приобрету что-то незаконным образом, чужое, принадлежащее чужому, я буду наслаждаться этим. И так далее. Брахмачари, целомудрие. Целомудрие должно быть в делах, в словах и в мыслях. Эти три сферы нашей жизни, они пронизывают, и именно в этом смысл этих принципов. И так как этому не учат, когда учат йоги, то о какой йоге может быть речь? Люди очень часто занимаются йогой, ничего не получают от йоги. В основном они занимаются йогой, чтобы похудеть. Так, но даже на этом пути их ожидает падение. Они сходят с пути йоги, так и не похудев. Просто потому что они не делают все как следует. Йога — это дисциплина, и очень хорошая дисциплина. Очень правильная дисциплина. И человек должен понимать эту дисциплину. И в конце концов, йога позволяет человеку привести в спокойствие свой ум, и спокойный ум обретает способность медитировать. Так, теперь я не просто довольствуюсь тем, что я скажу эти вещи. Я научу вас одному очень важному методу. Это тоже метод йоги. Как быть, когда мы вдруг замечаем в себе все эти качества? Зависть, злобу, жадность, вожделение, желание присвоить что-то у других. Как с этим быть? Йога в йога-сутрах дает очень интересный метод. Метод называется, не возражайте, если я санскритское название дам, да? Он называется Пратипакша Бхавана. Это методика. Я сейчас сказал, что нужно не причинять насилие или боли другим живым существам, даже в мыслях своих. Даже в мыслях своих мы не должны думать, как пусть этому человеку будет плохо, которому мы обычно завидуем. Даже этого мы не должны допускать. Но легко сказать, правильно? Я сейчас вам сказал, все, не думайте больше. Я не буду думать где-то 1/30 доли миллисекунды. Потом опять буду думать. Йога учит, как этот идеал можно воспроизвести. Хотите узнать? Это опять же для того, чтобы быть более честным в своей жизни, в своих качествах. Есть методика из 4 пунктов состоящая. Все эти вещи, желание причинить боль кому-то, желание воспользоваться чем-то задарма, взяв от другого, желание солгать для того, чтобы... Все проявление нашей слабости. Все это, нарушение этого, это признак слабости нашего ума. И, в общем-то, с нас трудно требовать силы ума, потому что жизнь наша такая. Мы воспитаны в определенной среде, в определенной культуре, у нас карма за плечами определенная. Нам трудно это делать. Так? Йога знает, что это трудно, что в норме это нелегко. Поэтому йога рекомендует определенную форму медитации, которая называется Пратипакша Бхавана. И, как я уже сказал, она состоит из 4 разделов, из 4 пунктов. И мы сейчас с вами попытаемся эту медитацию сделать. Возьмем одно качество. В принципе, можно взять любое. Но я возьму качество зависти. У кого-то есть зависть? Мы чувствуем, как зависть отравляет иногда наши, наши даже самые хорошие моменты, когда мы завидуем кого-то. И зависть, в сущности, это желание. Когда мы видим что-то хорошее у человека, мы хотим присвоить это, мы хотим, чтобы у него этого не было. Когда с другим случается что-то хорошее, то какая наша психологическая реакция на это? Ага. Ну да. Я забыл, что мы имеем дело с редкими исключениями. Но обычные люди огорчаются, когда... А когда с кем-то случается что-то плохое, что мы делаем? Вы огорчаетесь, обычные люди радуются. Называется зависть. И Пратипакша Бхавана – это глубокие размышления над природой зависти. Когда человек не просто констатирует или смиряется с тем, что она есть у меня, он увидел себя, зависть, он поймал себя на том, что у него зависть проявляется. И он пытается глубоко-глубоко размышлять над тем, что такое зависть и к чему она в конце концов приводит. Сначала человек должен рассмотреть три формы проявления зависти этого качества. Три формы проявления по степени силы. Первое – это когда зависть я сам проявляю, я чувствую зависть, проявляю зависть в тех или иных действиях, словах или мыслях. Нужно увидеть это очень хорошо в себе. Нужно рассмотреть, значит, увидеть. Это определенная медитация. Медитация – это модное слово, но оно в сущности значит просто глубокое размышление. Второе – это когда я вольно или невольно других побуждаю. Проявлять это качество. Иначе говоря, я почувствовал зависть кому-то. И вместо того, чтобы самому причинить зло этому человеку, как мне захотелось, я притворился перед собой, что я на самом деле хороший, но при этом я косвенно пытаюсь настроить других против него, чтобы их руками это сделать. Я настраиваю других. Я даже не буду спрашивать, в этой аудитории никто этого не делает. Это очевидно. Но нужно увидеть это в себе. И есть еще одно проявление зависти во мне, еще более легкое, скажем, проявление зависти. Это грубое проявление зависти, это чуть-чуть более тонкое проявление зависти, когда человек делает интриги, когда человек другими это все делает. И человек должен очень хорошо дать себе отчет в том, вот она зависть, вот она проявилась у меня здесь сейчас. И есть еще более тонкое проявление, когда я терпимо отношусь к проявлениям зависти. Тем самым я оправдываю в том числе себя. Я смотрю на это сквозь пальцы, я мирюсь с этим. Я как-то это рационализирую, я объясняю, что ничего особенно плохого в этом нет, что все так. То есть это с этого начинается медитация над пониманием природы зависти. Пратипакша Бхавана – это глубокое понимание того, что этот порог, к чему он в конце концов приводит. И это первый шаг, который человек должен сделать. Дальше. Я должен попытаться найти источник в себе этого качества. Почему я данному человеку завидую, или почему оно у меня приходит? Каковы истоки? Каковы истоки зависти? Давайте с вами посмотрим. Каковы истоки зависти? Чему я завидую?
По каким причинам я могу завидовать?
Отсутствие чего-либо.
Да. Это может быть комплекс неполноценности. Какая-то неуверенность в себе. У меня есть, нету чего-то. Так, у другого есть, и я начинаю завидовать. Отсутствие, что, в общем-то, психологически называется комплексом неполноценности. Правильно? В общем, я не уважаю себя. Когда я завидую другим, это что значит? Да, не уважаю себя, не понимаю. У меня есть это ощущение собственной неполноценности или собственного какого-то несовершенства, которое таким образом, какая-то неуверенность в себе. Или другая причина зависти может быть жадность, правильно? Когда у меня нету чего-то, а мне хочется, а что бы ни стало, жадность. Может быть, мне даже это не нужно. Ну, мы просто с вами анализируем, не просто под пункты, так? Мы просто анализируем на примере зависти, как источник, как человек должен думать, как он должен искать в себе это все. В Америке есть такая поговорка: у нас должно быть не хуже, чем у Джонса. В Израиле она будет звучать: не хуже, чем у Рабиновича. Хуже, чем... А?
Ну да.
Ну да. У соседа трава зеленее. Я смотрю на соседа. У меня все должно быть как у моего соседа. Ничуть не хуже. Может быть, чуть-чуть лучше. Потому что, еще раз, природа зависти заключается в том, что человек завидует обычно своим ровням, тому, кто примерно на том же уровне. Мы не завидуем тем, кто слишком низко, ниже нас, или кто-то слишком выше нас. Даже Абрамовичу мы... Извиняюсь, кому? Да, Абрамовичу. Мы, он Абрамович, честнее взять. Есть его взять, да? Слишком. Но основной мишенью нашей зависти всегда является человек, который приблизительно того же самого уровня, тем же самым занимается. Если я художник, я завидую другим художникам. Я не завидую писателям или поэтам. Если я поэт, я, естественно, завидую поэтам. У Блока есть хорошее стихотворение про поэтов, как они там сидят и завидуют друг другу. И в запои погружаются. Но это не только к поэтому относится, ко всем. Или это может быть просто желание наслаждения, это тоже зависть. То есть человек смотрит, откуда зависть берется. Просто привожу пример какой-то. Это второй аспект. Отведите для этого время небольшое. Предположим, если вы чувствуете, что у вас есть какое-то качество, которое мешает вам, который является тяжелым грузом. Эта методика, отведите небольшое время, подумайте над всем этим. Третий пункт этой медитации нужно рассмотреть. Там было три формы проявления этой зависти. А третий пункт – это рассмотреть три степени проявления зависти. И есть у любого качества есть три степени проявления: слабое, среднее, умеренное или сильное. Так? Когда зависть слабо проявляется, как она проявляется? Ну да, про себя я подумал, и у меня появилось какое-то нехорошее чувство, и я заметил что-то дурное в человеке, или начал про себя его как-то критиковать. Это слабое проявление зависти. Какой-то укол, который я чувствую в своем сердце. Или я мог сделать не сам что-то, а как-то намекнуть другим на то, что он плохой. Так. Теперь средняя степень проявления зависти. Как зависть проявляется? В средней степени. умеренное, это я сделал что-то сам плохое этому человеку, и я сделал что-то плохое. Или мне очень нравится, когда его в моем присутствии критикуют. Кто-то испытывал это острое чувство наслаждения? Когда кого-то при нас ругают, мы при этом говорим: пожалуйста, не кончай. Расскажи еще что-нибудь. Я готов слушать тебя снова и снова. Расскажи мне, какой он плохой. Средняя степень проявления, умеренная степень проявления зависти. Когда нам нравится, нектар льется в наши уши сплошным потоком. Когда при нас ругают кого-то, кому не завидуем. И сильное — это когда я уже полностью теряю всякий контроль над собой. Я всюду хожу, всюду говорю, какой он дурной. Всем это объясняю. Всех настраиваю, сам что-то делаю. И самый главный четвертый этап в этой медитации, в нашем рассуждении, в нашем размышлении о том, что такое зависть или какое-то качество, которое нам мешает, это что? Как по-вашему, что в конце концов мы должны рассмотреть? Результат. Мы должны очень хорошо понять, к чему это чувство, которое я испытываю, с которым мне очень трудно совладать, к чему оно в конце концов приводит. Еще раз, этим нужно заниматься в относительно спокойном состоянии ума. Не когда я испытываю какой-то действительно серьезный груз всего этого. Это нужно делать, когда я относительно свободен, чтобы я мог беспристрастно рассмотреть все это себе. В конце концов, я должен понять, что кому в результате этого всего плохо. Если я кому-то завидую, и у меня все время злость по отношению к нему, мне хочется отомстить, то кто страдает от этого? Я страдаю. Как человек, если он очень мстительный, он обиделся на кого-то, то один наш учитель в нашем обществе, он сравнил это с человеком, который все время носит в руках пылающие угли. В надежде на то, что он встретится с человеком, который ему не нравится, чтобы бросить ему их в лицо. Он годами носит эти пылающие угли в руках. Кто обжигается больше от этих пылающих углей? Я сам. Так, еще я встречу его, не встречу, попаду я или не попаду, может промахнусь. Может, его защитит Кришна, когда в него я что-то брошу. Но я-то их ношу. У меня внутри эту боль я ношу, эту обиду я ношу, эту проблему я ношу в себе. Кто от нее страдает? Кто от этого страдает? От зависти я страдаю. В конце концов, мучаюсь, страдаю от этого всего я. Знаете, как на санскрите называется зависть? Санскрит – очень мудрый язык, в высшей степени мудрый. Я именно поэтому немножко злоупотребляю, чтобы опять же… Потому что санскрит или любой язык – это отражение культуры человека, отражение стратегии мышления, того, как люди мыслили. Зависть на санскрите называется асуя, и буквально асуя значит «бесплодная». От корня «су». «Су» значит «рождать». А «суя» значит нечто в высшей степени бесплодное. Это чувство, которое делает нас бесплодными, которое лишает нас какого-то блаженства в этой жизни, и которое, в конце концов, ничего хорошего не приводит. Оно приводит к бесплодию. Знаменитая трагедия Пушкина. Как она называется, про зависть? Моцарт и Сальери, да. И там как раз это качество или это этот порог человеческий, он очень хорошо описан, как в результате этого человек становится бесплодным. Знаменитая эта фраза относительно гения и злодейства. Совместимо или нет. что осуя или зависть приводит к тому, что я причиняю зло другому человеку, боль. И в конце концов, во-первых, она сама по себе причиняет боль, когда я ее испытываю. Я причиняю боль другому человеку, это что значит? Что боль вернется ко мне еще раз, причем вернется ко мне умноженная, усиленная. Потому что боль любому живому существу – это очень важный принцип кармы. Когда мы причиняем кому-то боль, то она возвращается к нам как? Пропорционально? А иногда и во 100 раз увеличивается. Потому что любая боль другому человеку приводит к тому, что этот человек, если мы причинили кому-то боль, то что будет с ним? Этот человек будет причинять боль. И те, кому он причинит боль, они тоже будут причинять боль. И те, кому они причинят боль, тоже будут причинять боль. И кто во всем этом виноват? Я любимый. И вся эта боль вернется ко мне.
Имеется в виду не физическая.
Да, физическая или моральная. Человек может... Как, например, это знаменитый известный факт. А если человек в детстве был жертвой какого-то насилия над собой, особенно сексуального насилия. В 95% случаев, я не знаю точной статистики, простите меня, если я не совсем правильно это говорю, но в огромном количестве случаев такой человек сам будет причинять насилие другим детям. Кто в этом виноват? Тот, кто ему причинил эту боль или это насилие. В конце концов, он от всего этого будет страдать. По закону кармы, по вселенскому закону справедливости, это все рано или поздно к нему вернется в тех или иных формах.
Я имею в виду медицину, допустим, вы
причиняете
боль, оперируя, например.
Это нет, это нет, это безусловно. Это нет, конечно. Нет, об этом я тоже буду говорить чуть позже. О мотивации нашей. Но если я сознательно причиняю боль в результате зависти, это значит, что эта боль, она будет увеличиваться, и в конце концов она вернется ко мне в этой замкнутой системе причинно-следственных связей. Это результат, как я должен размышлять над результатом. Если я долго погружусь в это, захочется мне в следующий раз завидовать кому-то?
Нет.
10 раз подумаю, прежде чем это завидовать. Это то, как йога в том числе учит человека готовить свой ум к тому, чтобы он смог медитировать и смог понять высшую реальность и обрести высшую любовь. Да. Если я радуюсь, то это не зависть. На санскрите белой зависти нет. На русском она белая, там, черная, оранжевая. Оттенок спектра. Да. 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 Слабое применение, но вы сами, то, что я говорю, не является какими-то там воскрежалих это выбито. Вы сами посмотрите, как у вас слабо она проявляется. Я посмотрел и ухмыльнулся криво на человека и подумал, ну надо же. Недавно я приведу один практический пример. Разговаривал с одним человеком. И он мне стал говорить что-то про другого человека. К сожалению, нет. По большей части люди говорят хорошего про других, особенно их отсутствие. По вашему радостному смеху я понимаю, что вам это не присуще. Я сказал про этого человека, что этот человек где-то в какой-то своей лекции или еще где-то назвал себя доктором чего-то там, доктором каких-то наук. И он с такой злостью об этом говорит. Ерунда, пустяк. Правильно? В общем-то человек, ничего. Ну ладно, он сказал, но назвал он себя доктором. Может быть, он доктором не является. В общем-то ничего не поменялось от того, что он назвал себя доктором, не назвал себя доктором наук. Неважно, но для человека эта маленькая штучка стала очень большой какой-то причиной внутри. Это признак проявления зависти в моем сердце. И человек начинает в себе это раздувать, как он мог такое сказать, как можно и так далее. Но в основе этого всего, при всей справедливости, может быть, и есть какая-то справедливость в том, что он говорит, но на самом деле это неправильно, потому что это...
появление зависти.
Ревность —
это действительно зависть? Да, ревность — это форма проявления зависти. К сожалению. Давайте, у меня огромный сегодня материал. Вы хотите его весь услышать?